Тема из стиха «18 признаков драгоценного человеческого рождения». Аналитическая медитация «Четыре осознанности» включает в себя эту тему, на которую мы должны глубоко проникнуться ясностью. Когда мы делаем аналитическую медитацию на какую-то тему и проникаемся ясностью, у нас извлекается сила понимания. И вот эта сила понимания сопровождает нас всю жизнь. И мы должны извлечь, допустим, из четырех осознанностей как минимум четыре силы понимания. А из каждой темы еще можно извлечь. Эта сила понимания, она будет проявляться в вашей собственной судьбе, в принятии правильных решений, а также в общении с другими людьми. То есть, если вы что-то поняли, вам даже не надо кого-то там убеждать или проповедовать, это понимание другим само передается. То есть весь мир, материальный мир, весь сансарный мир, он вообще на чем основан? На определенном видении. И это видение основано на непонимании. Так. И вот мы должны противопоставить силу понимания. Причем сила понимания, как джняна, она рождается не только из медитации, не только из самадхи. Это самый такой глубокий внутренний путь, но она может рождаться из правильного анализа. И анализ тоже не надо игнорировать. Многие иногда вот заявляют так, услышав высокие доктрины самоосвобождения, вне ума и прочего, что, дескать, ну, анализ – это же ум, это аналитика, это все концепции, и так пренебрежительно относятся. Я бы так не рекомендовал делать. Потому что мудрость и сила – это мудрость и сила. Извлекли вы его из неконцептуального осознавания, извлекли его из анализа, извлекли из теоретического анализа. Неважно, но вы его извлекли, и они становятся вашей мудростью и силой. То есть никогда не надо пренебрегать источниками мудрости и силы. Пример такой. Вы голодны, а вам нужно поесть. Вы привыкли есть только в дорогих ресторанах. Но дорогих ресторанов нет, не предвидится. Вам надо есть прямо сейчас, иначе как бы можно совсем оголодать. Ну, дешевое кафе какое-то. Если вы поедите даже в дешевом кафе, при условии, что там все не острое, там все хорошее, вы наберете сил, у вас будет достаточно сил путешествовать дальше. И в данном случае вы не должны так презрительно отвергать дешевое кафе, потому что вы привыкли питаться в очень дорогих. А дорогих нет, все, как в Тибете, там, Дзержин. Все, никаких дорогих. То же самое и в Дхарме. Никогда не следует отвергать какие-то методы, практики, которых в учении, хотя они концептуальные или еще какие-либо, или ритуальные, когда вы можете получить из них мудрость, духовную силу и духовную поддержку. Они как раз и созданы именно для вас, именно для этого. Почему? Да потому что вот не такие вы великие, чтобы питаться ясным светом. Только поэтому. Нет хорошей жизни. Не только про вас, вообще про всех сансарных существ. Не такие великие сансарные существа, чтобы питаться и обретать мудрость и силу только из понимания, из присутствия, из самоотдачи. Вот. Только поэтому. И это нормально. И мы потому и в сансаре, что мы не такие великие. Если мы были такие великие, мы где были? В Махарлоке. Сварга-локи, на троне Индры, как минимум. Боги потому и великие, что они могут питаться этим светом, а люди не так велики. Людям надо что-то попроще. Вот и они идут, такие миры. И вот это называется упая. Упая означает метод, искусственное средство. И мудрецами, пробужденными, ситхами были разработаны очень много упая. искусственных средств именно для того, чтобы дать возможность живым существам получить такую мудрость и силу, исходя из их ограничений. Например, какой-то человек очень любил есть 1000 лет назад. Был обжорой. Такая карма. Встретился с ситхом. Но у него было достаточно веры, чтобы попросить у него наставлений. И ситх не говорил там ему: контролируй аппетит сначала, контролируй еду, ты никогда не сможешь вступить на путь освобождения, это если ты обжора. У тебя шанса нет вообще, таким как ты не место в дхарме. Так ситх ему так не говорил. Он ему сказал как: пойми всю вселенную как единую со своим умом, и ты ее должен сожрать. Он сказал: возьми вот это чувство обжорства и распространи на всю вселенную. Дал ему прямое видение, исходя из его клеш. И этот человек, он уловил эту передачу и был настолько вдохновлен, что он практиковал, и через некоторое время он освободил, очистил свой ум и стал через 12 лет практикуя Махасидха. Вот так. Другой пример был царь, который любил рассматривать свой перстень. У него была привязанность к камням драгоценным, к золоту, к разным вещам. И даже сидя на совещаниях, он всегда любовался разными такими игрушками. Золотыми украшениями, драгоценными камнями, ювелирными изделиями. Такая слабость у него была. Когда ситх какой-то пришел к его двору, сказал: вот я хочу достичь освобождения, но понимаю, что у меня есть привязанность к богатству, к разным драгоценностям и прочим вещам. И ситх не сказал ему, что вот медитируй на природу ума, оставь все. Он понимал ограничения этого царя, и он дал ему совет в соответствии с ограничениями. Он сказал: можешь не оставлять привязанность к драгоценностям, камням. И он сказал: вот особенно у меня привязанность вот к какому-то дорогому перстню. Просто медитируй на этот перстень. Вот из перстня исходят лучи света и лучи сияния. Должным образом, под нужным углом поворачивай, смотри на эти лучи, это джоти-йога начинается. Должным образом держи свой ум, когда сидишь на совещаниях, распахивай Шамхави Мудри, возникнут видения. Случайно, работай с ними. Вот царь научился медитировать на лучи света, таким образом он достиг тела света и в своем теле ушел в ясный свет. Так практикуя. Потому что он получил правильную упаю, правильное наставление. Естественно, это очень выдающиеся все равно люди с большой заслугой. Не каждый может так через 12 лет в своем теле уйти в ясный свет. Но это говорит о силе упаи, о силе метода, искусственного метода. И даже если это относительный метод, но он работает, то это, значит, ваш метод, превосходный метод в соответствии с вашей судьбой. И аналитические медитации тоже могут быть таким методом, которые могут давать вам огромную силу. Они не отменяют там естественного состояния созерцания, не концептуальной осознанности, но они все помогают. Это как есть царь, а ему слуги, министры, все работают на него, все помогают. В этом смысл этих медитаций. Потому что бывает как? Бывает так, что человек где-то пренебрег аналитикой и не выполнил эту работу, не осознал, не понял какие-то вещи, только увлекается медитацией, созерцанием, желая парить высоко, очень высоко, как Гаруда сразу. Но у него остаются какие-то кармы. И сила его пребывания в осознанности не так велика, чтобы эти кармы извлечь, зацепить и растворить. Тогда он остается с этими кармами, несмотря на желание практиковать высшие стадии самосвобождения. И вот здесь искусность заключается в умении применять метод упаю в сочетании с мудростью. Упая – пражня, пражня и упая. И мы должны периодически анализировать себя, чтобы понимать, что на данный момент для меня является эффективной упаей. Праджня, она неизменна. Мудрость, она всегда одна и та же. Мудрость означает недвойственность, понимание брахмана, абсолюта. и пребывание в осознавании Абсолюта через созерцание сахаджа самадхи, естественное состояние. То есть мудрость, она не меняется. Сколько бы ни прошло лет, там 20 лет, я буду говорить об одной и той же мудрости. 5000 лет назад Васиштха говорил о мудрости. Пройдет 5 миллионов лет, принцип мудрости тот же самый. Но методы упая в относительном смысле, они всегда должны соответствовать нашей карме, нашему кармическому видению, нашим ограничениям, нашим клешам, нашим проблемам. Они потому и называются искусные. Искусные, что они как ключик к замку подбираются в соответствии с нашими ограничениями. Поэтому методы вы можете на протяжении своей жизни анализировать те или иные методы. Вы можете их сопоставлять. Какой метод в данном случае для вас более актуален? Какой менее актуален? Они подобны на набор отмычек. Например, если есть электрик, которому надо отремонтировать что-нибудь. У него есть набор инструментов. Он должен понять, какой инструмент ему подходит. Или если вы выходите на улицу, у вас есть шкаф, гардероб с одеждой. Вы должны понять, какая погода, какая одежда вам больше подходит в данный момент. Там пальто, макинтош, зонтик, шляпа. Вечернее платье и так далее. То есть у вас есть выборы. Вот методы – это разные виды одежды, которые вы можете выбирать в соответствии с ситуацией. Для этого надо понимать, иметь передачи в разные методы и умело их применять, иметь их в своем арсенале. Вот аналитические медитации относятся к таким методам, с помощью которых можно легко менять настроение своего ума. Ум, он действует по принципу информации, его можно убеждать. Его можно самоосвобождать методом анутары, тантры, присутствия и так далее. Кроме этого, его можно убеждать, изменяя его направление, давая ему другую информацию. И мы должны понимать, что высший метод изменения ума, усмирения ума, очищения – это самоосвобождение. А более низкие методы – это метод его трансформации или метод убеждения. И вот 18 признаков драгоценного человеческого рождения – это метод такого убеждения.
Из 8 свобод 4 являются внешними и 4 – личными. Вам необходимо внимательно все изучить с тем, чтобы определить, обладаете ли вы ими. Ибо если вы ими обладаете – это значит, что вы пребываете в состоянии полной свободы выполнять практику на духовном пути, имея полный потенциал для достижения освобождения уже в этой жизни. Первая внешняя свобода из 4 свобод от рождения в других состояниях состоит в свободе от перерождения в царствах ада. Все состояния перерождения – создаются умом и возникают в виде проекции ментальных привычек, и царство ада не является исключением.
Откуда появляется царство ада? Оно появляется из кармического видения существа. Если у существа есть память об каких-то гневных адских состояниях, то эта память преображает его и притягивает в область ада. Существует притяжение между живыми существами. Живые существа притягиваются по вибрации сознания. Это можно и видеть в обычной жизни. То есть люди, склонные к наукам, тянутся к другим ученым. Люди искусства ищут интуитивно людей, тонко понимающих, рассуждающих об искусстве. Люди, склонные к криминалу, к насилию, ищут криминальных людей. Они считают, что это им родственные души. Люди, склонные к практике садху, ищут других садху, ищут свою компанию. Это внутреннее притяжение указывает на кармические склонности. И когда души с соответствующими кармическими склонностями собираются, их общее кармическое видение создает локу. Лока – это область, как бы ареал обитания. И вот в адские измерения попадают люди с очень плохой кармой, у которых есть память, там, очень негативная память.
этом состоянии существам приходится испытывать невыносимую жару и ужасный холод без каких-либо промежуточных этапов и в течение такого периода времени, который определяется их кармой.
Существуют различные описания Гаруда Пурана Саратхари в различных других текстах. Описание адских измерений от боли, от расцветкивающегося лотоса, от сдавливающей горы, от меча острых деревьев. Это описание, они склонны на крайних типах сознания. Крайние типы сознания – это значит очень неусмиренный ум, который склонен занимать очень ложные точки зрения. И вот такие ложные точки зрения, они проявляются в очень интенсивной работе ума, которая проецирует негативное состояние. И человек, бросающийся из таких крайностей, он переживает эти проекции вживую. Там, например, есть от меча острых деревьев, где человек попадает в лес, и деревья вместо листьев и веток у них лезвия, и они секут его тело. Есть от гнилотрупия, где человек попадает в болото, состоящее из трупов, и его засасывает. Все это нижние области мира сансары, нижние области тонкого мира, в которых материализуются, вернее, различные ужасные воспоминания душ. И в таких областях есть духи, которые являются как бы кураторами или покровителями этих миров, когда показывают чертей, которые жарят на сковородках людей. Это недалеко ушли от истины. То есть монахи разных традиций, христиане, буддисты, индуисты, имеющие опыт самадхи, могут посещать и видеть эти миры, могут видеть грешников, которые туда занесло. И иногда, если карма позволяет, могут даже их вытаскивать оттуда, спасать их оттуда. Чтобы их вытаскивать оттуда, надо иметь возможность попасть туда и не подпасть под действие законов этих адов. Те, кто начитал много мантру, имеют мантра-шакти большую. Те, кто раскрыл медитацию четырех бесконечных, они могут силой самадхи опускаться в эти миры. И описываются такие состояния, когда много душ было в адских измерениях, и в адское измерение зашел мастер. И он всю жизнь там начитывал мантры. И он как бы был окружен защитной энергией, защитным полем. Там очень много, там несколько тысяч душ, которые были, находились в адских измерениях. Мастер зашел туда, сказал: все, кто имеет со мной связь, все, кто верит в меня, или кто имел связь со мной по прошлым жизням, в земной жизни помнил, идите за мной. И несколько сотен душ раз встали и пошли, силой веры вырвались из этого состояния. И он пошел, и они за ними пошли. Но когда они пошли, несколько злобных духов на тех, кто сомневался и имел слабую веру, снова набросились и снова их вернули. Остальных не смогли. Так из 500 где-то 300 дошли вместе с мастером, 200 там остались, не смогли вернуться. Это сила освобождения. Что держит души в адских измерениях? С одной стороны, держит их собственные умы, собственные представления и привязанности. С другой стороны, их держат законы этого мира и существа, населяющие этот мир. Например, если в тонком мире, допустим, в адском измерении, кого-то связали веревками астрального мира, то эти веревки, они ведь нереальны. Так ведь? Но сознание, тонкое тело, оно воспринимает это как реальность. Оно не может из этого освободиться. На тонком уровне, если сознание тонкое, то эти веревки держат реальность. Если кто-то увяз в болоте, адском болоте астрального мира, это адское болото нереально, но для тонкого тела оно выглядит как реальность. И оно – это определенная энергия. И чтобы вытащить его, нужна другая энергия. И в тонком мире душа может летать. Но она может не только летать, но и проваливаться под землю. А некоторые души могут ходить. И от чего зависит? Кто-то летает, кто-то проваливается, кто-то ходит. Это память, заслуги и силы, которые присущи тонкому телу. Не все души могут в тонком мире летать. То есть в тонком мире летать – это ситха. Значит. Способность преображаться – это ситха. Так же, как в мире людей, Не все души обладают разными способностями. В тонком мире каждая душа заблуждается по-своему. Так же, как и в мире любви.
Вторая свобода – это свобода от перерождения в царстве голодных духов, где существа страдают от постоянных неутолимых желаний. Эти существа находятся под постоянным воздействием чувства громадного голода и жажды. Третья свобода.
Голодным духом при этом, вообще-то духам не нужна еда как таковая. Они могут питаться силой внутреннего сознания. Но из-за их жадности у них возникает ощущение желания еды. И они испытывают сильный голод и даже сильные муки. И они способны напитываться образом еды. Допустим, если есть кусок мяса или там конфеты, торт, то они реальный кусок мяса или конфеты, торт не могут есть. Но они могут есть его копию, которая возникает в тонком мире благодаря чему-нибудь сознанию. Если кто-либо сделал пожертвование, или кто-либо с эмоцией взял этот объект, туда перенес, то они могут это есть. И когда они едят, они испытывают запах, вкус, они испытывают реальную энергию, которая им нравится. Но в сущности тонкое тело, оно не устает, оно не испытывает голода, оно не может мерзнуть. Но душе в состоянии прета, голодного духа, кажется, будто оно устает, испытывает голод, мерзнет. Потому что такое кармическое видение было сформировано. То есть, если бы такая душа была мудра, получила наставление, она бы заглянула внутрь себя, извлекла изнутри себя божественный свет, нашла бы божественное величие, извлекла бы все силы, потому что они есть. Но она не может этого, потому что тенденции ума такие были сформированы. И вот когда мы свободны от такого состояния, это тоже одно из свобод драгоценного человеческого рождения.
Третья свобода – это свобода от перерождения в виде животного. Поскольку вы сами можете наблюдать животное царство, вы знаете о том отсутствии свободы и кармических ограничениях, которые испытывают животные. Например, плохое отношение со стороны людей, охота друг за другом, жизнь в состоянии страха и беспокойства, а также такое отсутствие разумности, при котором практически невозможно получить освобождение от цикличного существования, будучи животным. Четвертая свобода – это свобода от перерождения в виде Бога, будь то тиран, будь то дев.
Имеется в виду от перерождения в виде асура, либо сансарного божества. Не все сансарные божества просветлены. Есть сансарные божества, которые родились из-за привязанности к блаженным состояниям. Например, такой был практикующий или йог, вошел в состояние ананды, блаженства, зацепился за блаженство. Пустотную, недвойственную суть блаженства не распознал. То есть он не реализовал брахму, не реализовал брахмавичару, самадхи, но сильно был захвачен внутренним блаженством и начал им наслаждаться. Накопил много памяти наслаждения такого. И это наслаждение еще имело такой материальный характер. Вот если наслаждение имеет материальный характер, он рождается либо на земле человеком с большими заслугами, царем, каким-то очень богатым там, артистом, у которого в жизни все есть. Можно посмотреть на определенный слой людей, которые в этой жизни купаются в славе, овациях, роскоши, там великие звезды, в которых в жизни внешне кажется очень большой успех. Это накопленная память прошлого, заслуги, так называемая элита мирская. Если в этом присутствовал более тонкий божественный элемент, они идут в мир богов сансары. Например, стать апсарой при дворе Индры. Попасть в когорту, в свиту божеств, богов, 33 богов. Индралок, Сваргалок. Если же в этом присутствовало наслаждение только очень тонкими, райскими божественными обителями, то такое живое существо идет в верхний астральный мир. Это уже не сансарное божество, но и не просветленное. Но оно находится в одном из промежуточных освобождений, но оно не реализовало подлинное просветление. Это может быть сарупья мукти или салокья мукти. Например, родиться в раю божества из-за привязанности к тонкой ананде. И вот такое божество, перерождение, оно может быть благоприятным, если он сумеет выполнять практику самадхи для подлинного, для освобождения саюджи самадхи. Если же он не сумеет выполнять практику в этом мире богов, то он снова опустится вниз. Его сарупья или салокья мукти будет временным. Он снова может опуститься вниз, принять человеческое рождение. То же самое в мире сансарных богов. Если он будет созерцать, заниматься созерцательным присутствием, он пойдет выше, пойдет вверх. Если не будет, заслуги растратятся. Придется родиться человеком или еще ниже. Но считается, что в мире сансарных богов сложно заниматься практикой, потому что есть поглощенность ума уже другими состояниями. Это, например, как если человек поглощен чем-либо, его ум уже не свободен, он занят. Он полон уже этим видом поглощенности. И места для самоосвобождения естественного созерцания нет.
Вообще-то, в сфере бытия богов нет возможности для того, чтобы размышлять об освобождении или духовной практике. И причина этого в огромном влиянии удовольствия и других подобных состояний, которые поглощают все внимание. Если вы не были рождены в каком-то из этих четырех состояний, это значит, что вы обладаете четырьмя внешними свободами. Теперь перейдем к четырем личным свободам. Первое – это свобода от рождения в варварской стране, например, коммунистической, где человек может иметь лишь неверное, ошибочное мировоззрение и никогда не получает шанса на приобщение к какой-либо религиозной вере. Вторая свобода – это свобода от рождения человеком, придерживающимся неверного мировоззрения и неспособного таким образом оценить ту истину, которую он услышал, или поверить в нее. Например, точка зрения атеиста, не имеющего интереса к религиозным воззрениям или неспособности их придерживаться.
Много людей, которые воюют с религией. Насмехаются, не понимая ее суть, считая, что религия их ограничивает, их свободу, что все это обман и вообще средство сбора денег. Причем любая религия. Критикуют религию. Они видят только внешнюю сторону, но никак не могут понять, что же за этим стоит. Например, коммунисты в свое время были, комсомол. Озеро Светлояр. Оно было популярно среди христиан, которые делали вокруг него парикраму. Но в коммунистическое время, может быть, в 30-е годы даже, или в 50-е, и там некоторые верующие бабушки делали ход этого озера, ползая на четырех конечностях. Туда приходили пионеры, которые боролись с предрассудками религии. Там с разными плакатами «Долой религию». Организовывались такие пионерские отряды с помощью взрослых, комсомольцев и прочих, которые ходили петь по деревням, прямо стучали в дома бабушек, говорили, вот вы заблуждаетесь, Гагарин летал в космос, Бога там не видел, Бога нет, вы не знаете, что Земля вращается вокруг Солнца, вы невежественные, там Бог, вы считаете, что Бог сотворил Вселенную за 6 дней, Земля стоит на четырех китах, а ученые доказали, что все по-другому. И они приходили там, и им проповедовали такой научный материализм, диалектический материализм, говоря научным языком, атеистическую идеологию.
Это когда было? Там
30-е, 50-е.
70-е.
Оно угасло так, к 60-м годам, хотя еще научный атеизм был. Вплоть до 80-х годов научный атеизм на кафедре высших учебных заведений он был. И философия научного атеизма преподавалась, но уже более тонко. А вот так... грубо и примитивно, вот 20-30-х годов, потому что коммунисты увидели, религия – это альтернативная духовная власть. Это конкуренция идеологии коммунизма. Коммунистическая идеология конкурентов не любила. Поэтому были затраты большие на атеистическую пропаганду. И что они делали? Эти пионеры приходили, видели, когда бабушка на четырех конечностях обходит, они садились сверху на эту бабушку и катались на ней. Таким образом, чтобы, желая, чтобы их прогнать. И эти бабушки, они терпели, со смирением шли, а на ней ехал пионер. Ну, безумие. Издавалось много литературы по научному атеизму. Велась критика религии. Тоже недрагоценное человеческое рождение. Лекции, лектории общества знания, чтение лекций по научному атеизму в советское время нормально. И я читал, когда преподавали даже в ВУЗе, учебники по научному атеизму, потому что по религии трудно было наставить. Но ты читаешь, чтобы извлечь то, что тебе надо. Дхарму извлекаешь, а остальное выбрасываешь. Потому что в восточной философии в то время нельзя было достать книги так легко.
Свобода – это свобода от рождения в таком месте, где никогда не было слышно даже звука религии, ибо ее там попросту нет. Четвертая свобода – это свобода от рождения с умственными нарушениями, при которых человек просто не в состоянии понять истину и воплотить ее на практике. Итак, если вы обладаете 8 свободами, вам необычайно повезло. Что же является причиной 8 состояний несвободы? Основное состояние подверженности иллюзиям, отсутствие осознания своей внутренней природы и отход от нее, вхождение в состояние заблуждения и накопление негативной кармы, основанной на этом заблуждении. Все это дает различные нежелательные результаты. 10 даров также соотносятся с вами как внешне в виде обстоятельств, так и лично. К ним относятся рождение в стране, где исповедуется дхарма или религиозные традиции, рождение без нарушения умственных способностей, рождение с умом, обладающим непреложной верой, несокрушимый закон причины и следствия. Рождение в период времени, когда в мире существует учение Будды.
Если это учение всех пробужденных.
Рождение в ситуации, когда человек встречает истинного наставника, обладающего состраданием, который поведет по духовному пути и так далее. Если вы рассмотрите эти 18 признаков драгоценного человеческого рождения и поразмышляете о том, обладаете вы ими или нет, выяснится, что, наверное, все из вас, находящихся здесь, их имеют. Теперь вы, должно быть, понимаете, что это определенно является результатом огромного накопления заслуг и практики как в бесчисленных прошлых жизнях, так и в этой. Эти результаты, которые вы сейчас на себе испытываете, чрезвычайно благоприятны. Что было бы, если бы у вас не было всего этого? Что, если бы вы находились совсем в другой ситуации? Вам следует подумать о том, что если вы не обладаете этими свободами и дарами, это означает, что у вас имеется обильное накопление негативной кармы. Но, по крайней мере, сейчас вы можете поразмыслить о том, что у вас имеется обилие положительной кармы и заслуг, и вы испытываете на себе их непосредственный результат.
Что значит обилие положительной кармы и заслуг? Важно карму не воспринимать абстрактно и понять, что карма – это наша память, наше состояние сознания. И если говорят, что есть заслуги, обилие заслуг, это значит, пробудилась память с хорошими впечатлениями. Что было ранее накоплено достаточно хороших впечатлений, И сейчас тенденции хороших впечатлений прямо влияют на нашу жизнь. И как проявляется и влияет карма, надо понять, что вот наше тело, окружение и состояние ума целиком есть выражение нашей памяти. И хоть это сильно явно не видно в этом физическом мире, и тело, и окружение перестраиваются не сразу, откликаясь на память, мы являемся тем, что мы о себе помним. Мы превращаемся в то, что мы о себе думаем. И вот мы на данный момент, мы все всегда находимся в непрерывном потоке превращений. Эти превращения, они не так быстро идут, поэтому мы часто их не осознаем. Но паринама, трансформация, она всегда существует. И жизнь в сансаре – это вообще как бы непрерывный поток превращений и трансформации. Превращения, они происходят на протяжении жизни, когда мы проходим 6 стадий жизни. Рождение, рост, взросление, сохранение, увядание и разложение. 6 модификаций происходят на протяжении жизни. Кроме этого, превращение происходит в процессе реинкарнации, в процессе промежуточных состояний. И в общем мы такие существа, мы вообще всегда превращающиеся во что-то. Мы не постоянные существа. Как тело и как личность мы всегда где-то путешествуем, залетаем в разные области, в разные тела и во что-то превращаемся. То есть быть относительным существом – это быть таким трансформирующимся, превращающимся постоянно существом, меняющимся. А вот вечная, непревращающаяся часть – это атман, это божественное. И вот мы превращаемся под воздействием кармы. А карма как работает? Через память. Память – это инструмент воплощения кармы. И когда говорят, что есть у нас сейчас заслуги, это значит, мы превратились в что-то такое хорошее, умное, прекрасное. Под воздействием вот этого инструмента, под воздействием памяти. То есть на данный момент наших хороших впечатлений, воспоминаний в банке данных наших, в наших архивах достаточно, чтобы превратиться в что-то хорошее. А можно посмотреть на людей или на существ, которые превратились не в очень что-то хорошее. Так? Каждый день мы можем видеть, особенно в Индии такие. Там нищий, коллега, тот, кто просит там на дороге, голодает. Или люди, обладающие сильными клешами, преступными криминальными наклонностями, с негативной кармой. То есть они тоже находятся в процессе трансформации и превращения, но они идут превратив нищие очень люди, больные, полностью заболевшие, там, находящиеся на грани выживания. Они в потоке превращения, но они превратились не в очень что-то хорошее. Они не очень контролируют то, что происходит. Это значит, активировались их папас, греховные воспоминания, негативные воспоминания. Их память занесла в какой-то негативный тоннель реальности, из которого они сами выбраться не могут. Допустим, когда мы практикуем дхарму, это значит, наша память, наши самскары ведет нас в хороший, позитивный тоннель реальности. Но это не просто так нам дано, это потому, что именно такие воспоминания есть. Вот этот механизм памяти, он сработал. Значит, мы себя вели хорошо в прошлых жизнях. Мы что-то делали хорошее. Мы достаточно работали над собой и накопили этот потенциал.
Вам необходимо ценить это и дорожить этим, как самой главной драгоценностью в вашей жизни. Другие вещи, которые вы высоко цените в своей жизни, не имеют такой важности, как, например, привлекательная внешность, деньги, положение и обаяние. В действительности, и особенно в соответствии с духовным путем, эти вещи вообще не имеют никакой важности. В чем-то мирские качества имеют временный смысл. Но подумайте, куда попадут все эти красивые и богатые люди, когда они умрут? В конце концов, они должны будут уйти из этой жизни. Мне нет надобности давать вам ответ. Сами подумайте, что происходит со всеми миловидными, важными и богатыми людьми. Ясно, что их жизни не вечны, как и жизни других. Вам нужно задуматься над тем, что ваша настоящая ситуация, когда вы обладаете свободами и дарами, не может длиться вечно. Вы не знаете, когда это закончится.
И вот здесь, когда мы осознаем это, мы предпринимаем какие-то усилия, мы вырабатываем намерения. Во-первых, мы не хотим, чтобы заканчивались наши хорошие обстоятельства. Мы хотим их продолжать, чтобы эти обстоятельства всегда были благоприятны для практики, чтобы наши хорошие впечатления, наша хорошая память, наши заслуги не заканчивались, а наоборот приумножались. И если мы не хотим, чтобы они заканчивались, чтобы они приумножались, значит, нам нужно что? Нам нужно постоянно их пополнять, нам нужно постоянно их накапливать. Не растрачивать, а накапливать, накапливать. Тогда наша хорошая память, наши хорошие впечатления будут дальше двигать нас в позитивный тоннель реальности. А кроме этого, практиковать, чтобы извлекать, учиться внутренний свет, и чтобы получать, делать эту ситуацию более управляемой.
Вы должны подумать о том, что все живые существа, а также и неживые объекты, все подвержено закону непостоянства. Посмотрите вокруг, на другие культуры и страны, на различные бедствия, которые постоянно происходят. И вы ясно увидите неизменное действие закона непостоянства.
И вот когда мы осознаем действие закона непостоянства, то какова позиция садху здесь? Среди океана непостоянства садху вырабатывает такую позицию, чтобы создать островок стабильности, островок постоянства. Но он его создает не за счет внешних вещей. То же самое хотят и мирские люди, но они действуют ошибочным образом. Мирские люди стремятся создать островок счастья, стабильности и постоянства материальным способом. Подстраховать себя деньги, связи, дома и так далее. Но это им не помогает. Но что делает садху? Садху делает это через дхарму. Он создает такой островок стабильности и постоянства, от которого он может идти дальше. Накапливая заслуги, утверждаясь в дхарме, развивая внутреннюю силу, силу праны, устанавливая связь с божественными существами, он делает много таких опор для ума, визуализируя себя в облике божества, визуализируя это мандалу чистой страны, накапливая силу сознания, насыщая сознание божественными бхавами. Таким образом, он как бы внутри своего сознания открывает мандалу, чистое божественное измерение. Он накапливает определенный потенциал хороших впечатлений. И вот это становится его островком стабильности и среди океана непостоянства. Он создает избыток заслуг, избыток хорошей энергии, шакти, которая защищает его от непостоянства и позволяет управлять реальностью.
Особенно вам необходимо посмотреть на самих себя. Стоя перед зеркалом, смотритесь хорошенько. Если вы смотрите на других, вы можете видеть непостоянство. Но до тех пор, пока вы не примерите это к самому себе, это не будет иметь никакого смысла. Вас должно поразить то, что вы теряете себя, свое положение, которое, согласно пути, является очень редким и ценным, состоянием свободы и обладание дарами. С каждым днем часть этой великой возможности ускользает.
И вот если человек не ведет духовную жизнь, то его состояние этой жизни, этого рождения, оно ускользает. То есть его карма исчерпывается, позитивные впечатления исчерпываются. Но что делает садху? Садху делает так, чтобы не терять себя, а напротив, приумножать. Садху постоянно себя приумножает. Он предпринимает активные различные усилия, чтобы приумножать свою духовную силу, преображать внутренний свет, духовную мудрость. Например, когда вы читаете мантру, вы приумножаете силу тонкого тела. Когда вы делаете визуализацию, вы приумножаете его чистоту и мудрость тонкого тела. Когда делаете ритуалы, вы приумножаете тоже силу тонкого тела. Когда накапливаете заслуги, служение, подношение, там, поклонение, призывание божественных энергий, вы постоянно напитываете свои божественные тонкие части. И вы двигаете себя в правильном направлении. Поэтому чем больше вы это делаете, тем ум больше перенастраивается и выстраивает свое новое «я». Таким образом, совершая поступки тела, речи, ума, вы выстраиваете свое новое «я» в этом направлении. Вы управляете этой трансформацией, помня, что мы становимся тем, о чем мы думаем. Бывает наоборот, люди деградируют. Например, человек был талантлив в юности, но затем он, ход мысли его приобрел неправильное направление. Он совершает ошибки, теряется заслуга, теряются способности, ухудшается память. И когда многие иногда монахи встречаются со своими друзьями, они отмечают это, что жизнь предъявляет разные требования, если душа совершает ошибки, она начинает терять те заслуги, какие были, и теряет себя как обладающего чем-то драгоценным человеческим рождением. Но садху себе такого позволить не может. Он как опытный бизнесмен, он ведет свое дело, он постоянно приумножает свои божественные богатства. И те, кто занимались бизнесом, они знают, бизнес — это не работа, это образ жизни. Надо постоянно концентрироваться. То же самое, если рассматривать духовную жизнь как стяжание божественных богатств, это то же самое. Это образ жизни, когда вы постоянно концентрируетесь, чтобы собирать божественные духовные богатства.
Если вы желаете совершить путешествие в далекую страну, и вам необходимо подходящее транспортное средство, которое бы доставило вас туда, но вы не хотите использовать данный транспорт, продолжая испытывать большое желание попасть туда. Это как-то бессмысленно, не так ли? Точно так же, если вы желаете достичь освобождения, и единственным подходящим средством, которое приведет вас к этому результату, является драгоценное человеческое тело, то игнорировать имеющуюся возможность и откладывать ее использование есть огромная ошибка.
Много людей имеют подходящие свободы, дары, драгоценное человеческое рождение, но они игнорируют его. Они не понимают, в чем их драгоценность, и используют его для каких-то примитивных вещей, там, для наслаждений, карьеры, власти, денег, удовольствий. На что это похоже? Это похоже, как если есть дорогой компьютер, но его используют в качестве подставки, спички, на него ставят какие-нибудь кастрюли. Даже не знают, что его можно использовать по-другому. Или если есть царский трон из золота, его используют в качестве там, стула на кухне. А на этом троне можно было бы принимать царей. То есть это очень что-то драгоценное, уникальное, но ты им не распоряжаешься, не ценишь должным образом. Множество людей им так распоряжаются. То есть откуда возникают разные конфликты, страдания, войны, они возникают потому, что люди тратят свое время не на то. Они не понимают уникальности, драгоценности человеческого рождения. И они тратят его на посторонние вещи. Они слишком увлечены этим миром сансары, думая, что этот мир даст им счастье. Например, думают, что счастье может дать некое политические изменения, например, революция, тот или иной политик. Вступают в партию, борются с другими партиями за власть, чтобы провести свою идеологию. Например, неиспользование драгоценного человеческого рождения. И кто-то думает, что если они победят всех врагов, убьют всех врагов, то они будут счастливы, они достигнут своих целей. Но драгоценное человеческое рождение не для этого предназначено. Оно предназначено для того, чтобы победить главных ограничителей, не врагов, а карму. Время, карма и прочее. Кто-то тратит время, чтобы стать богатым. Но он становится богатым, но это богатство не приносит ему пользы. Потому что он реинкарнирует так же, как и бедные.
Люди, которые жертвуют все свое потом богатство на благо дхармы. Был какой-то японец, который пожертвовал много миллиардов. Какой-то монастырь.
Если пожертвование сопровождалось правильной работой сознания, то есть была правильная мотивация, чистая, есть разные типы пожертвований, чистые и нечистые, если объект пожертвования был выбран правильно, то это пожертвование станет его заслугой. При пожертвовании жертвователь как бы получает то, на что тратится пожертвование, он получает заслугу в виде копии то, на что были потрачены пожертвования. Например, если кто-то построил большой собор, то он при реинкарнации будет жить, этот собор появится в его тонком теле, как очень чистый и возвышенный. Он будет помогать ему освободиться или помогать ему перейти в чистую страну. И отзвук этого появится также в следующей жизни, даже если он родится в материальном мире. Есть такие строки из Вишну Смрити. Тот, кто построил храм, переродится в мире божества этого храма. То есть, если кто построил там храм Вишну, родится на Вишну-луке, с его заслуг. Это почему? Потому что ум приобретет направление, связанное с тем, куда он вложил столько энергии. А ум неизбежно подвергается памяти, подвергается впечатлению. Начинает думать в эту сторону и его ведет. Но если пожертвование неправильно совершалось или не в должном настроении, так называемое, нечистое пожертвование, оно окажет воздействие там, на одну треть, на половину. Так. Разные факторы должны сочетаться.
Например, вот был Прабхун, поднял тело, он оставил пожертвование на фундамент Рана Гупатры. Но он превратился в мире людей. Он просто будет хорошая карма.
Да.
Ну, то есть не от его имени совершали, если постфактум это влияет на то, как тело умерло.
Влияет. То есть много разных тонких факторов влияет. Но в любом случае память, она зависит от этих тонких факторов, и когда на память оказывается влияние, то она определяет и будущую жизнь, и облик тела. То, что о себе душа помнит в тонком мире, тонкое тело трансформируется через некоторое время. То есть, если душа начинает наполняться возвышенными воспоминаниями, она сама приобретает такой сияющий облик, ее свет увеличивается. И оно может пойти и реинкарнировать в небесное измерение. Если душа переполняется памятью негативных впечатлений, становится мрачнее и мрачнее, то она может приобретать со временем уродливый облик. Даже облик демона приобрести. Даже переродиться в нижних измерениях. Память души в тонком мире нестабильна. И вот это является причиной реинкарнации и причиной того, что заслуги работают. Поступки оказывают влияние. В общем, мы становимся тем, что мы о себе думаем. Это надо хорошо понять. И в материальном мире, и в тонком мире, и в божественном мире. Значит, задача всегда думать правильно, всегда думать хорошо. Не отождествляться. И часто на наше думание, на ход наших мыслей оказывает влияние материальный мир. Иногда планеты, иногда поступки, иногда информация. И вот искусство самоосвобождения что означает? Не подвергаться думанию низкого уровня, а всегда пребывать в возвышенном состоянии Ахам-Брахмасме. Это значит, когда мы пребываем в Ахам-Брахмасме, в состоянии божественного света, или когда мы думаем об Иштадевате, о древе прибежища, о святых вещах, любых, значит, ход наших мыслей самый лучший из всех возможных. 100 очков из 100 возможных. То есть мы думаем самым лучшим образом, каким только можно было бы думать. И значит, когда мы думаем правильно, трансформация в эту сторону тоже двигается. Потому что трансформация идет неизбежно вслед за потоком мышления, вслед за думанием. И истинная медитация, истинное созерцательное присутствие – это ведь не пребывание в таком бездумии вообще, да? То есть, если вообще человек не думает, а пребывает в такой неясной, расслабленной пустоте, это не приведет к реализации, к освобождению. Истинная медитация – это пребывание в божественном свете, в божественной бхаве. Только тогда будут позитивные изменения. И вот часто, не часто, иногда бывает, как человек медитирует, а позитивных изменений нет. Даже смотришь, прошло некоторое время, стал более гордый, или более резкий, там, более какой-то еще. Вроде медитация должна приносить позитивные изменения. Она должна давать там больше любви, сострадания, гармонии и прочего. Значит, медитация не несет позитивные изменения, потому что какие-то ошибки в медитации. Потому что в медитации пребывает в прострации, а не пребывает в позитивном состоянии света. Не в состоянии божественном.
Постигнув. То есть
сейчас вот эти вот 18 признаков драгоценного человеческого рождения — это предварительная практика, аналитическая медитация перед садханой йоги сновидений, йоги света, йоги чистой стороны. Она обязательна, чтобы ум приобретал правильное понимание механизма жизни вообще, формирование причин следствий, как все это вообще все происходит.
Постигнув бессмысленность цикличного существования, обуздайте свой ум с помощью чувства огромного разочарования. И ощутив это сильное разочарование, позвольте уму пребывать в состоянии чистого осознания.
Разочарование в чем? В сансарном ходе мышления, в иллюзиях, в заблуждениях. То есть, чтобы отделиться от иллюзий и заблуждений, мы должны в них разочароваться. Например, привязанность. Пока мы не разочаруемся, эта привязанность будет нас ловить рано или поздно. Там какие-то сильные клеши, сильные мирские желания. Ко всем ним нужно породить разочарование. Разочарование приведет к тому, что мы начинаем оборачивать свою на источник осознавания. И все желания теряют над нами власть. То есть пагубны не желания вообще, а власть желаний. Если остаются небольшие желания, они не имеют над вами власти, они не пагубны. Есть желания, которые всю жизнь сопровождают душу. Там желание есть, спать, физиология. Пагубны не сами, не столько сами желания, сколько их власть над нами. Когда они контролируют наше сознание и влекут его неконтролируемо в сторону определенных ненужных нам трансформаций. Породив разочарование в таких желаниях, мы можем направлять свой ум в нужную сторону.
Находясь в этом состоянии чистого осознания, начните рассматривать свое место проживания как чистое царство, являющее собой выражение природы вашего ума.
И вот здесь мы уже начинаем практиковать чистое видение и тренируемся в том, чтобы рассматривать мир не просто как сансару, материальный мир людей, который нас, кроме разочарования и кармы, ничего не дает. А мы тренируемся смотреть на мир как на мандалу чистого видения, как на чистое измерение. На людей как на божеств. На землю, на которой живем, как на чистую землю. На все происходящее как на лилы, как на игры. На себя самого, как иллюзорное тело божества. Все звуки, хорошие и плохие, как звуки мантр или баджанов, связывающих с божественными мирами. И вопрос не столько в визуализации, сколько в позитивном взгляде, сколько в возвышенной бхаве, с помощью которой мы пытаемся видеть.
Представляя свое место проживания в виде чистого царства, визуализируйте в пространстве перед собой на высоком и широком троне своего духовного учителя в аспекте Иштадевата. Размышляйте о том, что Иштадевата является собой сконцентрированную сущность всех объектов прибежища, а природа Иштадевата отражает природу вашего собственного духовного наставника.
Смысл размышления о древе прибежища, божественных существах – привести ум в возвышенное состояние, в состояние радости, восхищения, мудрости и восторга. То есть мы должны задать уму правильное направление трансформации, и нам нужны некие идеальные объекты. Когда ум контактирует с идеальными объектами, такое направление задается. Это как стрелка компаса. Стрелке компаса нужен север, магнитный север или реальный север, которая указывает направление. Таким же образом, Иштадевата, визуализированный гуру, древоприбежище, парампара, парамгуру – это все-таки идеальные объекты, с помощью которых мы настраиваем ум к позитивной трансформации.
Затем подумайте про себя. Я и все другие живые существа, испытывающие страх перед страданиями цикличного существования, стремимся к получению прибежища. И только объект прибежища знает истинную природу и может направить меня и помочь мне достичь освобождения.
Что такое прибежище? Это вера, это эмоциональная позитивная связь. Это ваша хорошая духовная связь, когда вы можете полагаться на объект прибежища. Когда прибежище является вашим покровителем, защитой вашего ума. Когда вы в тонком мире, в материальном мире, где угодно, на уровне смыслов, ценностей, эмоций, имеете внутреннюю опору. И объект прибежища для йогина – это Бог, представший в каких-то формах. В форме Иштадеваты, Дрива прибежища, в форме Гуру, в форме Священного Писания. Все это Бог, который для нас так предстал. Мы можем на него полагаться. И если вы полагаетесь на прибежище правильно, то у вас возникает всегда чувство внутренней мудрости, внутренней правоты, веры, силы и вдохновения. Всякий раз, когда вы обращаетесь к прибежищу за поддержкой. Там визуализируете, читаете молитву.
Осознайте также, что все живые существа, период той или иной из ваших многочисленных жизней, были вашими родителями и были добры к вам точно так же, как добры к вам ваши нынешние мать и отец, давшие вам жизнь, что они кормили и поили вас и желали вам одного лишь добра. Для того, чтобы отплатить за это добро, вам следует пробудить в своих сердцах чувство всепоглощающего сострадания и любви ко всем существам и дать клятву в том, что вы лично освободите их от страданий и приведете к достижению состояния совершенного пробуждения.
И вот здесь, когда мы начали медитировать на чистую страну, установили связь с прибежищем, теперь речь идет о зарождении сострадания и любви. Это все обычные базовые практики, стандартные во множестве школ. Но они должны быть выполнены по-настоящему. Мы по-настоящему должны обратиться с любовью и состраданием ко всем живым существам. Мы по-настоящему должны понять, какова наша миссия в отношениях с этими живыми существами. Если это чистое, мы видим мир чисто, и мы внимаем мудрости святых, значит, мы должны раскрыть свое сердце, чтобы любить и сострадать другим живым существам. А в чем это практически выразится? Можно сказать, ну да, вот я люблю, сострадаю. Но можно дать там пожертвования нищим иногда. Но если более глубоко, в чем это практически выразится? Кто может сказать?
Водить бодхисаттву в таком.
Как буддисты дают. А что это такое? В чем его суть? Не только буддисты. В чем его суть?
Любви и сострадания.
Нет, это тавтология. Любовь. В чем суть любви и сострадания? В любви и сострадания.
В расширении собственного сознания.
В расширении собственного сознания.
Завуалирование. Принятие мира.
Завуалировано.
Снятие кармы. Движение эволюции по духовному пути.
Да, что не уйдешь полностью в свет, пока все не достигнут.
Да, вот примерно так. То есть, если я подлинно проявляя любовь и сострадание ко всем живым существам, то уже мотивация моей жизни, моей миссии, она тоже меняется. Что я понимаю, любовь и сострадание к другим, значит, дать ему счастье. Так? То есть мы начинаем думать о счастье других, не только собственное счастье начинаем включать, но и счастье других тоже становится нашей миссией, нашей заботой. Я думаю дальше, если мне надо помочь другим обрести собственное счастье, то что это такое, собственное счастье для других? Кто может сказать?
Тоже освобождение.
Да, то есть они тоже... Счастье-то не в материальном теле, не в материальном мире, не в деньгах, не в власти, не в славе, не в их кармическом положении. Счастье в Боге, счастье в Брахмане. Значит, мне надо помочь каким-то образом им соприкоснуться с Дхармой. Потому что только Дхарма способна к Богу привести. Значит, каким-то образом... Мне надо помочь им соприкоснуться к Дхарме, и насколько возможно с помощью дхармы эволюционировать. Вот наше отношение к другим тоже меняется, что если я желаю счастья, потому что бывает так, что родители практикуют, но сына мне хотят сделать успешным бизнесменом. Я говорю, а вы как, вы вообще сыну не желаете никакого блага? Вы только эгоистично для себя счастье хотите, а он пусть, значит, в этой сансаре пропадает. У них не работает мысль, что это можно, счастье, оно всеобщее. Счастье освобождения, дхарма, это всеобщее. Другой вопрос, что не каждому это возможно дать. Но, по крайней мере, мы можем это сделать на уровне мысленного намерения, на уровне мотивации, благопожелания. Такую привычку в уме выработать. И вот когда мы желаем другим такого же освобождения, вступления на духовный путь, мы потом уже должны задуматься, а как тогда моя жизнь, как она может протекать, в чем моя мотивация. Вот поэтому мы служим дхарме, мы служим ануграхе. То есть фактически у нас здесь, в этом мире, есть определенная скрытая миссия. Какая? Пробуждать, будить души. Пробуждать их от сна невидения, будить спящие души. Так схватить душу и поместить в ясный свет, в брахману, невозможно. Это невозможно. У нас нет миссионерства лобового. Мы не хотим власти над душами. Мы не хотим как-то их толкать к просветлению, освобождению. Это невозможно.
Что будет, если душа раньше времени попадает в этот свет? Ну, как бы и не пройдет.
Она в нем не задержится. Она выпадет из него и реинкарнирует. Она примет или иллюзорное тело в соответствии с воспоминаниями, с кармой. Или на небесах, или в мир людей. То есть невозможно. Один даже ученый, прочитав какие-то тексты, и он начал думать, он сказал, что я даже вот воображаю такое кресло, которое бы каждого могло вернуть в нирвану. Наподобие врачебного кресла, там даже обезьяну, даже человек без заслуг. Много проводов, шлем на голове, и врачи стоят и повышают уровень там, тока. Да, и... Кресло освобождения, где мокшу все могут получить. Ничего подобного. То есть даже если душа насильственно будет введена в ясный свет, если у нее зрелость не развита, она выпадет, она не задержится в ней. Ведь психостимуляторы, ЛСД могут дать переживания на некоторое время, очень высоких состояний.
Она не распознает в полной мере это свет.
Да, она не распознает, заслуги ее не хватит, мудрости. Она должна накопить, то есть это будет сад. Аспект сад – это бытие Бога. А аспект чит – это осознавание. И вот если нет, не развит аспект чит – осознавание, она погрузится в бытие Бога и отключится, не сумеет воспринять этот свет. Это значит… Помочь душе эволюционировать, это значит дать ей возможность развиваться в соответствии с дхармой, дать ей возможность использовать собственную свободу воли. То есть свободу воли никогда нельзя нарушать на духовном пути особенно. Свобода воли – это священное право каждой души делать выбор, осознавать и двигаться самостоятельно. Потому что только через свободу воли душа способна развиваться. Вот так. И даже пробуждать, когда мы… Вот будем спящие души, все равно мы не можем действовать против свободы воли. Мы должны ее спросить, ты хочешь пробуждаться? Если не хочешь, мы не будем тебе. Но если ты хочешь хоть чуть-чуть, ты даже кивни головой, подмигни, и мы тебе все дадим. Но ты сама должна хотеть. Вот так. Дхарму невозможно проповедовать навязчивыми методами. И традиционно в Санатана Дхарме сложилась целая культура вот проверок вот таких готовности души. То есть, там, отношение гуру-ученик, этика определенная, там, поклоны, подношения. Все это сигналы того, что душа хочет пробуждаться. Допустим, в христианской культуре я не слышал, что такая есть. Но, возможно, в серьезных традициях тоже. Но иногда я видел... Проповедник с Библии приходит, Христос вас спасет, Христос любит вас, Он умер за ваши грехи. Человек стоит. Что ты мне говоришь вообще? Значит, душа не хочет пробуждаться. Или методы используются неподходящие.
Примите твердое решение, что для этой цели вы будете практиковать глубинный путь йоги сновидений.
И вот мы, когда начинаем практику йоги сновидений, как обычно перед любым методом, мы зарождаем вот эту мотивацию, что я практикую не только для собственного удовольствия, для собственной мудрости, а я еще помню о всех этих душах, связанных с сансарой. И я практикую для того, чтобы им помогать. А чтобы им помогать, мне надо опыт ясного света, опыт осознанности. Если я не буду мудрым, я не буду им эффективно помогать. Поэтому я практикую. Это называется выработка правильной мотивации. Такую правильную мотивацию надо вырабатывать перед каждой медитацией, перед ритуалом, там, ягей, любой садханы. И в чем эта мотивация еще заключается? Она заключается в том, что мы вырабатываем мотивацию быть проводниками божественного света. То есть, с одной стороны, мы помогаем как души, другим душам хотим помогать. Это позитивная, альтруистическая мотивация. С другой стороны, мы еще вырабатываем мотивацию, что мы стремимся сами стать проводниками ануграхи, вот этой божественной мудрости, этого божественного света. Мы как-то хотим ей служить, настраиваться, быть транслятором. Вот когда мы вырабатываем эту мотивацию, то ануграха считается, откликается. Вот она реагирует на вот эту мотивацию нашу. Она находит такие души, которые способны проводить ее. Ведь не каждая душа добровольно будет проводить ануграху. Кому-то подойдите на улице и скажите, будешь служить ануграхе? Да, сейчас. Ну, есть, конечно, служить. Своей семье служу, своей собаке. Своим амбициям служу. Чего я буду ануграхе? Кто такая ануграха? Не видел. Что за ясный свет? Чего ему буду служить? То есть у людей нет понимания этого. Это очень тонкое понимание божественного. Надо обладать очень высокими заслугами, кармами, чтобы уловить послание святых, воспринять философию, духовную концепцию дхармы.